Глава 9. Отвергнутое предложение. Дерек Кеттеринг очень редко позволял своим эмоциям брать верх над здравым смыслом. Беззаботность была одной из его главных характеристик, и это не раз выручало его в трудных ситуациях. Даже сейчас, еще совсем недавно покинув квартиру Мирей, он уже совсем успокоился. Это было ему просто необходимо. Ведь ситуация, в которую он оказался, была гораздо сложнее, чем когда-либо, и, кроме того, появились дополнительные внешние факторы, с которыми он не знал, что делать. Дерек шел, глубоко погруженный в эти мысли. Его брови были нахмурены, и ничто в его движениях не напоминало о тех легких, беспечных манерах, которые так ему шли. Он анализировал разные варианты развития событий. О Дереке Кеттеринге можно было сказать, что он был гораздо умнее, чем казался мало знавшим его людям. Он видел для себя несколько вариантов, и один из них особенно ему нравился. Он только на секунду отвлекся от него, чтобы проанализировать остальные. Серьезные болезни требуют серьезного лечения. Дерек правильно оценил своего тестя. Война между Кеттерингом и Руфусом ван Олденом могла закончиться только с одним результатом. Дерек полагал, деньги и то безумие, к которому они часто приводят, отвратительными. Молодой человек прошел по Сент-Джеймс-стрит, пересек Пикадилли и двинулся в сторону Пикадилли-Серкус. В тот момент, когда он проходил мимо бюро компании «Кук и сыновья», его шаги замедлились. Однако он продолжил свой путь, все еще обдумывая свои следующие ходы. Наконец, Дерек коротко кивнул сам себе, резко развернулся, так резко, что столкнулся с парой, которая шла вслед за ним, и пошел назад. На этот раз молодой человек не прошел мимо конторы Кука, а завернул внутрь. В офисе было сравнительно мало народу, и им сразу же занялся один из сотрудников. «На следующей неделе я хотел бы поехать в Ниццу. Что вы можете мне предложить?» «А какого числа, сэр?» 14-го. Какой поезд вы посоветуете?» «Ну, конечно, самый лучший. Голубой поезд. В этом случае вы будете избавлены от мучительных таможенных процедур в Кале». Дерек кивнул. Все это он уже давно знал. 14-е, повторил про себя клерк. «Дело в том, что это уже очень скоро, а голубой поезд всегда переполнен. И все-таки посмотрите, не осталось ли полки для меня?» — попросил Дерек. «Ну а если нет...» — он не закончил фразы и тонко улыбнулся. Клерк исчез на несколько минут, затем появился и объявил. «Все в порядке, сэр, осталось еще три полки. Одну из них я забронирую за вами. На какое имя?» «Пейвет», — ответил Дерек и продиктовал адрес на Джермен-стрит, где он снимал квартиру. Клерк кивнул, закончил записывать адрес, вежливо пожелал Кеттерингу всего хорошего и повернулся к следующему клиенту. «Я бы хотела поехать в Ниццу 14 числа. Мне говорили, есть такой поезд, голубой поезд». Дерек резко повернулся. «Совпадение. Какое странное совпадение. Он вспомнил свои собственные полушутливые слова, которые сказал Мирей. Образ леди с серыми глазами. Не думаю, чтобы я когда-нибудь увидел ее снова. Но вот... он снова видел ее, и, что еще удивительнее, она собирается ехать на Ривьеру в один день с ним». По его телу прошла дрожь. Дерек был в некотором роде суеверен. Он ведь сам, полушутя, предсказал, что эта женщина принесет ему несчастье. От двери Кеттеринг оглянулся на женщину, говорившую с клерком. Хоть на этот раз память не подвела его. «Леди! Леди до мозга костей!» Не то чтобы молода и не то чтобы красива в обычном смысле этого слова, но что-то в ней определенно было. Может быть, эти серые глаза, которые были совершенно бездонными. Дерек понял, идя к выходу, что боится этой женщины. Он почувствовал свою обреченность. Вернувшись к себе на Джермен-стрит, Кеттеринг позвал слугу. «Возьмите этот чек, Певет, первым делом завтра утром получите по нему деньги и отправляйтесь к Куку на Пикадилли. Там у них лежат билеты, забронированные на ваше имя. Заплатите за них и принесите сюда». «Конечно, сэр», — — ответил слуга и исчез. Дерек подошел к приставному столику и взял в руки пачку писем. Все они были похожи одно на другое. Счета, большие и маленькие, каждый надо было срочно оплатить. Требования оплаты были пока вежливыми. Дерек прекрасно представлял, как этот вежливый тон изменится, если выплывут наружу некоторые факты. В расстроенных чувствах Кеттеринг бросился в глубокое кожаное кресло. Ну и в дыру же он попал. Действительно, настоящая долговая яма. И выбраться из нее будет не так-то просто. Появившийся в дверях певец слегка кашлянул. — К вам пришел джентльмен, сэр, майор Найтон. — Найтон? Дерек выпрямился в кресле, нахмурился и насторожился. Тихо, практически про себя он произнес. — Найтон, интересно, и куда же сейчас подует ветер? — Так мне впустить его, сэр? Кеттеринг кивнул. Когда Найтон вошел в комнату, его встречал уже очаровательный и добродушный хозяин. — Очень мило, что вы заглянули ко мне, — поприветствовал майора Дерек. Было видно, что Найтон нервничает. Внимательный человек сразу бы понял это. Было ясно, что поручение, с которым пришел майор, ему не по нраву. Он механически отвечал на приличествовавшие случаю фразы Кеттеринга, затем отказался от предложенной выпивки, и его манеры, если это только было возможно, стали еще скованнее. Наконец, Дерек решил обратить на это внимание. — Ну, — непринужденно произнес он, — и что же мой уважаемый тесть хочет от меня на этот раз? Ведь вы не просто так появились, или я не прав? Найтон даже не улыбнулся. — Я явился к вам именно по делу, — он говорил, тщательно подбирая слова. — Хотя мне и хотелось бы, чтобы для этого дела мистер Ван Олден нашел кого-нибудь другого. Дерек поднял брови в выражении шутливого ужаса. — Что? Неужели все так плохо? Поверьте мне, Найтон, я не такой уж тонкокожий. — Понимаю, — ответил майор. — Но... — он замолчал. Дерек внимательно рассматривал его. — Продолжайте же, майор, — дружелюбно сказал молодой человек. — Могу себе представить, что поручения моего дорогого тестя могут быть и не очень приятными. Секретарь откашлялся и заговорил официальным тоном, из последних сил стараясь не выказать свое смущение. «По поручению мистера Ван Олдена я должен сделать вам некое предложение». «Предложение?» — Дерек не смог скрыть своего удивления. Вступление Найтона было не совсем тем, что он ожидал услышать. Он предложил майору закурить, сам взял сигарету и опустился назад в кресло, проговорив с иронией. «Предложение? Уже интересно». — Могу я продолжить? — Да, конечно. Вы должны извинить мне это удивление. Просто с того момента, когда мы виделись последний раз, мой драгоценный тесть слегка понизил планку. А понижение планки плохо вяжется с образом сильной личности. Наполеона от финансов и так далее. Это показывает, как мне кажется, что его позиция не так сильна, как он предполагал. Найтон вежливо выслушал эти слова, произнесенные с легкой издевкой, но на его невозмутимой физиономии не отразилось никаких эмоций. Он подождал, пока Дерек закончит, а потом спокойно продолжил. «Я кратко изложу вам это предложение. Давайте». Вопрос состоит в следующем. Найтон не смотрел на собеседника, и голос его был холодным и равнодушным. «Как вы знаете, миссис Кеттеринг собирается подать на развод. Если вы не будете защищаться в суде, то получите 100 000 в тот день, когда суд примет окончательное решение». Дерек, который в этот момент зажигал сигарету, замер на месте. «100 000?» — резко переспросил он. «Долларов? Фунтов?» В комнате, по крайней мере, на 2 минуты повисла мертвая тишина. Кеттеринг сдвинул брови. «100 000 фунтов!» Это означало возвращение Мирей и спокойной, беззаботной жизни. Но это означало также, что Ван Олден что-то пронюхал. Тесть никогда не расстается с деньгами просто так. Дерек встал и подошел к камину. «А в случае, если я откажусь от этого щедрого предложения?» Вежливый голос Кеттеринга был полон иронии. Найтон сделал осуждающий жест. — Могу вас заверить, мистер Кеттеринг, — произнес он серьезным голосом, — что я прибыл к вам с этим поручением против своего желания. — Это понятно, — согласился Дерек, — но не надо расстраиваться, вы в этом не виноваты. Ну а теперь ответьте, пожалуйста, на мой вопрос. Найтон встал. Теперь он говорил с еще большей неохотой. — В случае, если вы откажетесь от этого предложения, — были его слова, — мистер Ван Олден приказал мне прямо сказать вам, что он вас уничтожит. Вот так. Дерек поднял брови, но сохранил свою легкую ироничную манеру. «Так, — Так-так-так, — произнес он, — думаю, что это он сможет сделать. Американский миллионер мне, конечно, не по зубам. 100 000 уж, если хочешь подкупить человека, то делай это с размахом. Предположим, я скажу вам, что готов согласиться на это предложение за 200 000. Я передам ваш ответ мистеру Ван Олдену, — равнодушно сказал Найтон. — Так это действительно ваш ответ? — Нет, — ответил Кеттеринг. — Как это не смешно звучит, но нет. Вы можете вернуться к моему тестю и сказать ему, чтобы он шел к дьяволу со всеми своими взятками. Это понятно? — Абсолютно, — ответил Найтон. Он встал, поколебался немного, а затем вдруг покраснел. — Я... Позвольте мне сказать, мистер Кеттеринг, я рад, что вы ответили так, как вы ответили. Дерек промолчал. Когда майор Найтон ушел, он размышлял еще пару минут, а затем на его губах появилась тонкая усмешка. — Ну, вот как-то так, — сказал он негромко.